Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире канала «Союз», программа «Канон» и я ее автор и ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с творчеством патриаршего мужского хора Свято-Даниловского монастыря и общаться с его регентом Георгием Сафоновым. Георгий, а не могли бы вы рассказать о своем пути к вере и о том, как вы стали регентом православного коллектива, получив образование светское в консерватории?
Мой путь музыкальный был достаточно большим. Это 11-летка в школе при консерватории в городе Минске в Беларуси. Потом это были 7 лет Гнесинской академии. Образование 18-летнее дало свои плоды. В общем, меня воспитали как музыканта. По окончании академии я принял крещение. Я принял крещение в таком достаточно разумном возрасте, в 24 года. И после этого меня привезли в Троицерковую лавру на встречу с покойным ныне замечательным регентом архимандритом Матфеем. Он меня спросил, какое у меня образование. Я просился на регентские курсы в лавру. Он сказал, что при вашем образовании на регентских курсах, в общем-то, делать нечего, потому что там начинают учить с азов. Вот. И он сказал мне такую фразу, которую я слышал с детства. Он сказал: вам нужно попасть в хор церковный на клерос, стать, петь и наблюдать за всем и впитывать все. Вот он говорит, при вашем образовании за год вы уже многое поймете, и потом по прошествии времени можете потихонечку становиться к хору или претендовать на руководство хором. Я с 89 года сразу, я не стал в хор, меня сразу пригласили регентом. Это, наверное, было ошибкой, вот, потому что я полгода пробыл регентом, и, в общем-то, при хорошем ко мне отношении мне все-таки сказали, что мне нужно немножко поднабраться знаний, потому что вот для места регента у меня еще не хватает достаточного воспитания. И я попал в хор Новодевичьего монастыря, в котором я, значит, 2 года отслужил. И благодарен регенту этого хора, тоже уже бывшему, вот Лариса Бабурина, вот она меня воспитала хорошо, и я имел возможность сразу окунуться в архиерейские богослужения, потому что мы достаточно часто служили с высокопреосвященнейшим Ювеналием, митрополитом. Вот. И в 91-м, когда мои друзья позвали меня в Данилов монастырь, у меня уже была некая такая практика хорошая, но там из смешанного хора я вынужден был окунуться в мужской, но образование помогло опять. И здесь 3 года отпев, начальство заметило, что, ну, наверное, что я имею какие-то возможности для руководства хора, и меня поставили сначала руководить частью хора, а потом предложили мне реорганизовать имеющийся состав хора и составить, так сказать, вот общий хор, который поделен на 2 части. Ну и вот таким образом я пришел к управлению этим хором. Но до сих пор, еще вот по прошествии уже 28 лет пребывания в церковной практике, даже больше уже, вот, я могу сказать, что каждый день чему-нибудь учит, каждый день приносит свои какие-то уроки. И церковная практика, она настолько живая и настолько многообразная и разнообразная, что вот на чем-то остановиться невозможно. Это вот, знаете, бурный поток такой, река, которая несет тебя по жизни. И вот в этом отношении воспитывает лучше даже, чем любое светское образование.
А чем отличается работа дирижера от работы регента? Есть ли отличия? Вот вы, получив образование, не сразу стали руководить хором.
Да, отличия есть, конечно же. Дирижер замкнут немножко в определенных рамках. В рамках дирижерского жеста, схем, которым нас учат. Но надо сказать, что дирижеры достаточно часто применяют вольную технику, которой владеют как раз регента. Надо сказать, что дирижерская техника, она более такая цельная, широкая, если можно так сказать. Регентская техника, она мелкая и более детальная. Mm-hmm. То есть регент призван руками показывать не только движение мелодии, но и вплоть до воплощения какого-нибудь слова. Поэтому, соединив то искусство, которому меня научили, и разработав для себя какую-то систему своих регентских жестов, я пытаюсь тем самым показать хору свои желания, то, что я хочу услышать от них, то, что заключено в рамках того произведения, которое в данный момент исполняется. У каждого регента своя эксклюзивная техника, а вот у дирижеров у всех может быть техника одинаковая, потому что связана рамками каких-то схем. Поэтому вот за регентами наблюдать интересно, можно что-нибудь увидеть такое новенькое. У дирижеров, ну, все...
Стандарт.
Что-то, да, где-то ближе к стандарту. Угу. Хотя у мастеров настолько много различных способов воздействия на хор, на оркестр. Но самый главный способ у таких маститых дирижеров и у маститых регентов – это способ воздействия именно своей энергетикой, создание определенного мира. Как моя педагог Мария Афанасьевна Бондарь говорила, нужен посыл от дирижера всегда, чтобы был ответ. Вот. И каков будет посыл, таков будет ответ. Это значит, вот в этом посыле должно соединяться все разумное, сердечное, душевное, все переживания, все знания, вот, и весь опыт регента и дирижера.
А готовясь к сегодняшней беседе, я видел в интернете несколько ваших выступлений, в которых в качестве солистки выступала женщина.
Да.
Расскажите об этом подробнее, ведь вы называетесь мужским хором.
Да, мы называемся мужским хором, но когда-то нам предложили впервые выступить на сцене Большого зала консерватории и спеть с такой замечательной певицей, как Ирина Константиновна Архипова. Угу. Нам посчастливилось выступать с ней достаточно часто. Вот, и с нее началась такая линия выступления нашего хора с солистками, в результате чего мы раздвинули немножко рамки нашего репертуара, потому что, ну, не все произведения, написанные для женского голоса, можно переложить на мужской. Мы выступали с различными известными солистками, а потом у нас появилась дама, ну, не секрет, это моя супруга, вот, Галина Мирошникова, которая стала украшать наше выступление своим замечательным лирическим высоким сопрановым тембром. Это создает определенный колорит нашего выступления, потому что, ну да, тенор, баритон, бас – это понятно. Но когда выходит вдруг женский голос и начинается совершенно другая природа, вот, другое звучание, у публики это вызывает большой интерес и некие такие другие эмоции mm-hmm. возникают в этом отношении. Thank you.
как мы с вами уже говорили, у вас в коллективе работают профессиональные певцы, выпускники Московской государственной консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Академии хорового искусства имени Свешниковой, то есть, ну, все люди со светским образованием. Но на всех ваших концертах и богослужениях, в которых вы принимаете участие, члены коллектива одеты не по-светски, а в подрясники. Это у вас такой имидж или есть какое-то специальное благословение, наказ свыше? И как относятся члены хора к такой форме одежды?
Ну, во-первых, благословение, конечно, потому что мы и на клиросе работаем в подрясниках. Это в свое время было благословение отца наместника. Ну и выступаем мы тоже в подрясниках. Дело в том, что мы, какую бы музыку мы ни пели, мы все равно остаемся монастырским хором. И это лицо монастырского хора, оно должно быть везде. Другой вопрос, что когда мы выступаем в черных подрясниках, они, в общем-то, немножко ограничивают нас в репертуаре. В этих подрясниках не попоешь народные песни, романсы и что-то такое разухабистое. Хотя я слышал, и хор Троицы Сергиевой Лавры поет народные песни вот в черных подрясниках, вот иногда в рясах. Там священнослужители, диакона поют. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что вот те подрясники, в которых мы поем здесь, если мы вышли на сцену, значит, мы должны позиционировать себя в этих подрясниках именно в том репертуаре, который мы поем здесь, на клиросе. То есть, либо это древняя музыка русская, либо это богослужебная музыка. И мы в этом отношении пришли к мнению, что нам нужны другие костюмы, другие подрясники, а именно белые льняные подрясники, которые считались ну, такими летними, для, больше для прогулок, не для богослужения, потому что батюшки носят иногда, например, льняные подрясники, но они в них не служат. Вот. А льняные подрясники – это так для отдыха, для прогулок, вот, для каких-то путешествий, может быть. Я подумал, что белые льняные подрясники, во-первых, это традиции русские, и народные, и церковные. И вот эти традиции могут объединиться сразу и в костюме, и в репертуаре. И вот эти белые подрясники дали нам возможность немножко раздвинуть рамки нашего репертуара и петь уже и народные песни, и романсы, и различные другие произведения. А недавно мы пошили себе сюртуки. Они смотрятся как светские костюмы, но смотрятся очень богато. Эти костюмы все-таки костюмы наших дореволюционных хоров, таких как придворная певческая капелла, синодальный хор. Они тоже выступали в сюртуках. Вот. Хор Архангельского пел в сюртуках, у Чеснокова тоже пели. То есть это костюм, это не смокинг, это не современный и не западного образца костюм. Это все-таки такой костюм образца Петровской эпохи.
Любой коллектив, помимо своей фишки и традиционных произведений, должен быть актуальным. Как вы справляетесь с этой задачей и сложно ли найти достойных современных композиторов?
Современных композиторов много. Достойных действительно найти трудно.
А как вы осуществляете поиск?
Композиторы иногда сами нас находят. Иногда мы слышим их в исполнении какого-то другого коллектива. То есть такого вот постоянного сотрудничества с какими-то авторами у нас нет. Мы достаточно много берем в свой репертуар произведений, сочиненные именно монахами или священнослужителями. Вот. А современных авторов, да, действительно, нужно долго искать. Если такие находятся, мы обязательно их берем, исполняем. А так авторы приходят к нам, приносят свои произведения. Мы, конечно, это все прослушиваем, проигрываем, пропеваем. Но не всегда все исполняем. А по поводу актуальности, русский хор должен быть русским хором. Зритель наш православный русский. В каждом городе находится достаточно людей, чтобы заполнить концертный зал, которые приходят послушать в нашем исполнении образцы нашего замечательного певческого искусства. Поэтому нужно воспитывать их на этом искусстве. И молодежь, и людей среднего и пожилого возраста. Никогда не поздно воспитывать.
Но кроме того, вы путешествуете по всему миру на западных площадках, как вас встречает аудитория, ведь существует культурный и языковой барьер?
Вот я уже сказал о хоре Жарова. Мы позиционируем себя как раз именно таким вот душевно-патриотическим хором, который исполняет свою музыку так, что она становится понятна и западному зрителю. То есть западный зритель, он настолько воспитан, он воспринимает, конечно, красоту мелодии. Мы выбираем такие произведения, которые богаты. Русская музыка вообще богата на мелодии. Вот, поэтому мелодия русской песни, которая известна вообще всему миру, она воспринимается публикой всегда на ура. Древняя музыка, они вообще воспринимают ее как релакс. То есть они садятся и растворяются. Вот. И здесь главное ее исполнить так, чтобы она погружала их в какие-то совершенно другие области, чтобы их сознание каким-то образом организовывалось и растворялось. Ну а в славянских западных странах мы просто поем их музыку. Вот, и в Болгарии, и в Греции, и в Сербии. У нас большой репертуар, поэтому мы имеем возможность порадовать их музыкой. И они радуются, потому что мы с таким удовольствием исполняем их музыку, и они иногда говорят, что, вы знаете, мы вот свою музыку здесь, такую вот, как вы исполняете, редко слышим.
А существуют ли в западной христианской культуре аналогичные коллективы, хоры? Может быть, вы с кем-то сотрудничали?
Сейчас сходу так назвать очень трудно. Их много, этих коллективов. Очень много в Англии замечательных церковных и монастырских коллективов. В Италии. Мы так плотно не сотрудничаем с какими-то коллективами, но всегда, знакомясь с ними где-то в других странах, рекомендуем их здесь для того, чтобы они приехали. Одним из последних рекомендованных будет детский коллектив Angel Voices. Великолепный детский коллектив, 16 мальчиков, которые служат в монастыре, и их очень трудно было заполучить, потому что они такие не очень доступные, но, тем не менее, их концерт состоится. И я пойду с удовольствием послушаю свою рекомендацию.
А мы с вами сейчас заговорили о детском хоре. В любой профессии существует преемственность. Не задумывались ли вы об этом? И, может быть, у вас тоже есть на базе вашего хора детский коллектив?
Был хор мальчиков. Он, в принципе, сейчас так трансформировался в детский хор. Там сейчас девочки поют, но был хор мальчиков, я вел его 7 лет. Вот, и мы пели здесь богослужения совместно, мальчики и мужчины. Но, к сожалению, времени и сил не хватает на то, чтобы заниматься еще и вот хором мальчиков. Но я очень надеюсь, что у нас детский хор. Я могу сказать, что мои выпускники приходят ко мне, вот эти вот из того хора мальчиков, уже взрослые ребята. Некоторые из них поют в других хорах, некоторые получили музыкальное воспитание. Вот. Поэтому они приходят. Вот. Я с удовольствием их принимаю. Так что у нас некая такая преемственность осталась. Но я надеюсь, что у нас вот в ближайшее время разовьется детское пение. И, в общем-то,
президент сказал, все равно, да, все равно поддерживать,
да,
хоры.
Все равно каким-то образом молодежь приходит. Есть смена состава, она идет постепенная, но вот основной костяк, он остается, постепенная смена, такая обновление, свежесть такая молодая, она появляется у нас.
А вот в столь сложное время, какова, по вашему мнению, сегодня роль культуры для общения и взаимопонимания людей, сохранения культурных ценностей на постсоветском пространстве?
Традиция русской культуры была связана с русской государственностью всегда. Василий III, князь, создал хор государевых певчих дьяков. Был создан хор патриарших певчих дьяков. Иоанн Грозный пел на клиросе и был распевщиком. Алексей Михайлович очень любил пение, а его сын Федор Алексеевич был композитором церковным. Петр I пел на клиросе. И вы знаете, даже в советское время была такая традиция, чтобы показать всю красоту и силу государства, наши руководители возили целые делегации культурные. Сначала концерт и богатая русская кухня. Это было у царей принято. Творчество было массовое, действительно. И вот оно, к сожалению, ушло. Сейчас оно начинает каким-то медленно очень возрождаться, но думаю, что еще все впереди. Но если этому все-таки уделять больше внимания, я думаю, что государство от этого только выиграет.
Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решатчатые.
Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решатчатые.
А что, на ваш взгляд, сложнее, работать на службе, которую ведет святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, или выступать перед многотысячной аудиторией концертной?
Вопрос интересный. И то, и другое сложно. С патриархом служить очень почетно и трепетно, потому что святейший патриарх Кирилл настолько вникает в тонкости богослужения, что боишься всегда сделать шаг в сторону, то есть что-то испортить или помешать молитве. Вот самое главное – не мешать молитве. А перед многотысячной аудиторией тоже сложно выступать. Почему? Потому что, знаете, когда на тебя смотрит огромное количество глаз, это не только когда вот эта энергетика зала на тебя идет, и каждый хочет от тебя услышать что-то свое. Вот наши концертные программы построены на любой вкус. Мы поем такой набор произведений и церковных, и народных, чтобы угодить практически каждому. И каждый уходит довольный, потому что он что-то услышал, что он хотел. Вот свое. Вот. Но это всегда очень трудно удержать зал, чтобы человеку, который не хочет слышать церковную музыку, показать, что она действительно богата. А человек, который очень воцерковленный, пришел и слышит в исполнении хора народную песню и в недоумении, почему монастырский хор поет народные песни. Ему надо показать и доказать, что народная песня настолько духовна, что ее надо слушать, ее надо изучать. И мы это делаем.
Георгий, мы желаем вам в наступившем году душевных сил, здоровья вам, вашим близким, многое лето вашему коллективу, и продолжайте нести свет православной веры так, как вы несли эти 25 лет. Спасибо вам большое.
Спасибо огромное телеканалу «Союз», который очень бдительно за нами наблюдает, с которым мы дружим, и который очень много сделал для нас, очень много нас показал в различных частях нашей страны, и не только нашей страны, различной аудитории. Мы желаем также телеканалу «Союз» процветания, Божьей помощи в этом нелегком совершенно деле. И, конечно же, тоже многое и благое лето. Спасибо вам огромное за то, что вы еще раз пришли нас послушать и с нами поработать.
Спасибо. Спасибо. Это был регент патриаршего мужского хора Свято-Даниловского монастыря Георгий Сафонов. Всего вам доброго и оставайтесь с нами на канале «Союз».